«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Соединенных Штатах Америки, согласно опросам, впервые за 15 лет большинство американцев видит Россию вражеским государством. Это говорит о значительном изменении общественного мнения за период с июня этого года. Отношение американцев к Владимиру Путину стало таким же отрицательным, каким оно было в 2000 году. Не исключено, что свою лепту в этот процесс внесла статья сенатора Маккейна, которая опубликована в интернете, в частности, на сайте Правда.ру. И, очевидно, ее англоязычный вариант знаком американскому обществу. И сегодня президент России Владимир Путин счел нужным отреагировать на нее. На дискуссионном клубе «Валдай» он дословно сказал, что приветствовал бы участие сенатора в работе этого клуба и считает, что у сенатора есть дефицит информации о ситуации в России. Он напомнил об отказе американских сенаторов встречаться с российскими коллегами для дискуссии по проблематике Сирии и выразил по данному поводу сожаление. Москва и Вашингтон. Взаимные упреки или конструктивное сотрудничество? Такова тема нашей сегодняшней беседы со старшим преподавателем кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андреем Сушенцовым. Добрый вечер, Андрей.
Здравствуйте.
Он в нашей студии. Независимым журналистом Константином Игертом и заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук Виктором Кременюком. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Андрею Сушенцову. Как вы считаете, вот то, что президент, вопреки заверениям своего пресс-секретаря, счел нужным среагировать на статью Маккейна, свидетельствует о том, что она задела его за живое?
Ну, вряд ли она задела его за живое, мне кажется. Статья, в общем, для него вряд ли что-то новое сообщила. И там, мне кажется, для него, как для человека, который привык выслушивать острые вопросы, он все же практикуется ежегодно, проводя эту большую пресс-конференцию, где, в частности, задаются довольно острые вопросы иностранными журналистами тоже. Вряд ли эта статья его удивила. Думаю, что он, в общем, то, что он сказал, исчерпывает его отношение к ней. Маккейн плохо знает материал. Действительно, от нее немножко впечатление, как будто она была написана где-то в начале 80-х или в ходе советско-американского противостояния по поводу Афганистана, например. Единственное, что там вот не встречается слово «советский», хотя, в общем, такое эпизодически бывает. Поэтому я думаю, что он скорее... Там же сейчас такой свободный формат на «Валдае», как я понимаю. Он общается с публикой, с аудиторией. Это не какое-то заявление для прессы. Просто он в живом общении решил на это что-то как-то высказаться. Поэтому я не думаю, что здесь есть почва для какого-то такого анализа глубокого.
Давайте дадим слово нашему коллеге Константину Игерту. Константин, как вы считаете... Почему изменилось в худшую сторону отношение американского народа к России и к ее властям?
Мне кажется, что здесь одна из главных причин – это то, что российско-американские отношения действительно сильно охладились за последний год, особенно начиная с осени 2012 года. Речь идет и не только о противостоянии вокруг Сирии, но и конфликте вокруг неправительственных организаций. Например, в прошлом году американское агентство международного развития было фактически выдворено властями из России. И по поводу так называемого закона Димы Яковлева, или, так сказать, закона о запрещении усыновления российских сирот американцами, свою роль внесла история с Пусси Райт, которую очень, так сказать, активно освещали американские масс-медиа. Я думаю, что это, так сказать, некая такая комбинация факторов, которая, несомненно, в общем-то, со временем повлияла на общественное мнение. И история Сирии, она, в общем-то, наверное, только уже добавила к этому такие финальные штрихи. Все эти кадры людей, которые бьются в судорогах от применения, как вам говорят, химического оружия, все это действует на общественное мнение на Западе, вообще в Соединенных Штатах, в частности, значительно более, так сказать, чувствительно к разного рода случаям, которые связаны с истреблением людей, я бы так сказал. И вот все это, так сказать, вкупе сыграло свою роль.
Спасибо. Давайте подключим к нашему разговору Виктора Александровича Кременюка, заместителя директора Института США и Канады Российской академии наук. Виктор Александрович, как вы считаете, вот то, что опрос Гэллопа, который выявил отрицательное отношение американцев к России, был проведен сразу же после того, как Кремль помог Асаду уйти от вооруженного конфликта, это связано одно с другим?
Ну, наверное, связано, понимаете, потому что Ну, американцы не могут не видеть, что Россия не идет на сотрудничество по сирийскому вопросу. Почти на каждом, так сказать, этапе развития ситуации Россия и США, оказываются по разные стороны баррикад, так сказать. Короче говоря, фактически идет какой-то такой, ну, мини-эпизод типа холодной войны вот вокруг событий в Сирии. Поэтому, конечно же, это восторга у американцев не вызывает. Но я здесь согласен с Константином, понимаете, не могут не видеть американцы, да и все остальные, что в России, в общем-то, кстати, предпринимаются меры по движению ситуации в сторону, как сказать, восстановления каких-то элементов прошлого. Что это, конечно же, так сказать, они отнюдь не строительство демократии, отнюдь не построение какого-то нового общества. Ну, наоборот, так сказать, истерика по поводу иностранщины, страх перед Западом или ненависть к Западу. Это, ну, многие другие вещи, которые, в общем, никому не нравятся на Западе, в том числе и в Америке. Меня здесь удивляет не это, собственно, а то, что обычно американцам наплевать на все, что происходит где-то там, в других странах, в том числе в России. Ну, действуют россияне так, это их дело. А тут вот, так сказать, вдруг почему-то вот для многих американцев это все оборачивается тем, что Россия-то становится враждебным государством. Какое-то время назад еще с этим не были согласны. Сейчас, видите, уже начинается солидное число американцев считать и разделять точку зрения, что Россия враждебное государство. Я думаю, что это как раз, ну, такое логичное завершение вот того, что происходило на протяжении последнего времени.
Вопрос Андрея Сушенцова. Как по-вашему, добавило ли вот масло подлило ли в огонь то, что Путин в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» так высокомерно отозвался об американской нации и читал ей морали, вот, по выражению американских журналистов, которые обращались к Дмитрию Пескову?
Ну, если вспоминать текст этой статьи, то, мне кажется, там есть только два фрагмента, которые могли вызвать какую-то эмоцию такую и могли быть восприняты лично. Первый – это где он указывает на то, что США, значит, взяли или используют как модель для своего поведения односторонние военные кампании в разных частях мира, и это вызывает, как он написал, значит, широкое международное недовольство, большой резонанс. И второе, где он обратился к идее о том, что, значит, констатация или постоянное тиражирование идеи о том, что американцы – это исключительная нация, американцы – это исключительный народ, она болезненная. И если воспитывать в себе исключительность, то тем самым, значит, никакого равноправия в международных отношениях не будет. И он закончил это вот этой, ну, довольно свежей, в общем, даже для российского политического поля идеей о том, что, значит, перед Господом мы все равны. В нашем дискурсе такие идеи не звучат, мне кажется, напрасно. Поэтому я думаю, что... Во-первых, эффект этой статьи в США был грандиозный. Если смотреть по американским СМИ, кто-то, значит, использует даже выражение о том, что, значит, это был эффект разорвавшейся бомбы. Действительно сложно вспомнить, хотя это было точно, что Путин обращался к американской аудитории напрямую через газеты. Повод был другим, видимо, и сейчас контекст ситуации таков, что к позиции России приковано внимание, и вот это обращение через газету, оно вызвало большой очень резонанс. Я видел и другую реакцию. Там были, конечно, люди, которые оказались недовольны. Но, откровенно говоря, даже наблюдая за освещением вот этих сюжетов российско-американских отношений со стороны CNN или New York Times, там сейчас гораздо более сбалансированное освещение этого вопроса. Там Джилл Догерти, главный московский корреспондент CNN, выпустила почти оду в честь Путина недавно, значит, целый сюжет «Путин-дипломат», где этот сюжет напоминал кадры Первого канала. Вот Путин, значит, дзюдоист, вот Путин, значит, на лошади, вот Путин, значит, еще занимается каким-то таким активным, деятельным действием. Вот. И она резюмировала, что, мол, вот, контекст был такой, что Россия помогла, по сути, Соединенным Штатам. Поэтому мне кажется, что реакция на статью Путина как минимум смешанная в США. Опросы общественного мнения американского по поводу других стран, они действительно содержат в себе элемент вот такого некоторого безразличия. И волатильность этих опросов довольно высокая. В отличие, кстати, от российских опросов по отношению к США. Там примерно 55% в совокупности относятся, значит, положительно или умеренно положительно. Я уж не помню, какой там именно ответ дается. Поэтому я бы здесь не констатировал, что сейчас наши отношения в низкой точке, или в самой низкой точке за последние 20 лет, бывали ситуации гораздо хуже. И более того, есть, мне кажется, почва для оптимизма, для определенного. И как бы удалось совместными усилиями выйти из серьезного международного кризиса. И, может быть, впервые за долгое время сработала дипломатия. Казалось, вот Соединенные Штаты Америки, крупная мировая держава, почти что лидер, должна бы, по идее, иметь изощренную дипломатию. Но когда последний раз вот она с помощью дипломатии умудрялась решать международные кризисы и проблемы? Все же дипломатия – это критерий или фактор, такая черта развитой политической системы. А если постоянно угрожать силой, то, в общем, чего добьешься?
Вопрос Константина Эгерту. Как, по-вашему, стал ли дополнительным раздражителем вот этот пассаж Владимира Путина в «Нью-Йорк Таймс» о превосходстве мнимом американской нации в мире, с которым мы будем бороться?
Вы знаете, Владимир, довольно интересно, как построена эта статья. Очевидно, что люди, которые ее писали, и агентство Кетчум, пиар-агентство Кетчум, которое поместило ее в «Нью-Йорк Таймс», преследовали сразу несколько целей. И вот этот пассаж насчет американской исключительности, я могу себе представить, как его обсуждали, потому что он обращен не столько к американцам, сколько к публике во всем мире. Ясно, что статья Путина вызвала резонанс во всем мире. И здесь Путин себя позиционирует, если хотите, как лидера вот всех тех, кто Америку не любит по тем или иным причинам. И ради этого он готов пожертвовать негативным эффектом от этого Соединенных Штатов. Нельзя забывать, что американская исключительность это продукт, в общем, созидания или, как сказать, роста, развития американского государства, представления первых переселенцев о том, что Америка, вот эта, так сказать, свободная от власти короля страна, это, в общем, такой Новый Иерусалим. И вот представление Соединенных Штатов как о там светоче свободы, как о стране безграничных возможностей, как о стране, которая всегда берет на себя ответственность и наказывает, что называется, плохих парней во всем мире, оно очень глубоко в американской ментальности заложено. И, конечно, когда Путин это написал, он знал, что это вызовет негативную реакцию. Потому что это, ну, все равно, что сказать, что... Вот представьте себе, что Обама написал в статье в, там, я не знаю, газете «Ведомости». Знаете, вот вы все время говорите о своей великой духовности, о великом значении русской культуры для всего мира, а на самом деле вы вот просто, знаете, лентяя и пьете много. Ну, это вот приблизительно то же самое. Но, наверное, скажем, в целом ряде стран со сложными отношениями с Россией такое было бы принято норм. Вот Путин действует приблизительно таким же образом. Он бросает перчатку Обаме, он с удовольствием бросает перчатку Обаме, потому что он его не только не любит, но и презирает. И позиционирует себя в период, когда разочарование Соединенными Штатами во всем мире довольно сильное, а усталость от американских военных акций довольно высокая, как такого, так сказать, объединения для всех, кому по тем или иным, причинам не нравится Америка. Ради этого он, конечно, готов пожертвовать негативным эффектом в американском общественном мнении. Потому что для американского общественного мнения, в общем-то, Россия все равно не очень важна. А вот число людей, которые будут симпатизировать России лично Путину после этой статьи, во всем мире, конечно же, вырос.
Спасибо. Давайте Виктору Александровичу Кременюку зададим вопрос. Как, по-вашему, вот этот обмен колкостями в прессе партнера, он может ли помешать налаживанию сотрудничества в разруливании сирийского кризиса?
Ну, как вам сказать, одно как-то идет вместе с другим, потому что, конечно, есть реальная проблема, сирийский кризис, с которым надо что-то делать. И ясно, что лучше всего было бы для и для кризиса, и для всех остальных, чтобы Россия и Америка здесь нашли какой-то общий язык и сообща решили бы этот вопрос в течение там одной недели, ну, допустим, одного месяца. Но вот этого не получается, потому что кризис уже, так сказать, длится, по-моему, второй год. Количество убитых уже перевалило за 100 тысяч. А вот как-то великие державы, которые члены, постоянные члены Совета Безопасности, все никак не могут найти какой-то общий язык. Ну и вот эти вот детали, так сказать, типа там перепалка там и прочее, они как бы дополняют картину и говорят, да вы знаете, ну... Вот великие державы пока еще выясняют, кто есть кто. И им, так сказать, там, не до Сирии, не до всего остального. У меня это оставляет, вы знаете, очень такое, я бы сказал, смутное и не очень приятное ощущение. Потому что, ну, я по возрасту помню, так сказать, какие-то разные этапы общения наших стран, России и Америки. Был период 50-х годов, когда, кстати, американцы нам говорили, у вас нет свободы, у вас КГБ за всеми следит, а мы говорили, а у вас негров линчуют. Понимаете, в общем-то, фактически отношения выше этого не поднимались. А потом пошли уже другие времена, более ответственные, более, такое, я бы сказал, достойные темы для разговоров. Как ограничить опасность случайной войны, как добиться ограничения гонки вооружений, как, так сказать, разработать правила, чтобы не мешать друг другу существовать на этой планете. Это, так сказать, уже Косыгин, Джонсон. Потом дальше пошли Брежнев и Никсон. Подписание целого ряда, там десятка соглашений на самые разные темы, которые создавали очень прочную канву. Ну и уж я беру, так сказать, самый такой расцвет Рейган-Горбачев, когда действительно две страны занимались делом реальным. Они выходили из состояния холодной войны, они понимали уровень своей ответственности за все, что происходит в мире. Они налаживали вот такое сотрудничество и такой новый какой-то мировой порядок. В общем, это все были достаточно ответственные акты, действия и прочее. Хотя при всем при этом Россия оставалась коммунистической, США капиталистическими, это мало кого волновало. А вот сейчас почему-то мы опять возвращаемся на уровень 50-х годов. И в этом отношении особенно мне неприятно было читать статью Маккейна. Ну вот опять у вас вот там свободы нет, у вас этого нет. Да у нас многого чего нет, так сказать. А много и есть. Понимаете, каждая страна живет по-своему. Все дело в том, что мы можем проявить достаточную степень ответственности за то, что происходит. Или не собираемся этого делать. И только, так сказать, занимаемся баданием, и между тем, так сказать, действительно гибнут люди, происходят какие-то страшные события, и вот эти вот великие державы со всем своим арсеналом ни черта не могут сделать. Это стыд и позор, если говорить, так сказать, таким языком простым, а на самом-то деле это полная их неспособность поставить под контроль какие-то события, происходящие в мире в целом или в отдельных регионах.
Спасибо, Виктор Александрович. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Москва и Вашингтон. Взаимные упреки или конструктивное сотрудничество. Об этом мы сегодня беседуем с американистами Андреем Сашенцовым и Виктором Кременюком. И в первой части нашей программы участвовал журналист Константин Эгерт.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что отношения между Москвой и Вашингтоном мы обсуждаем с американистами Андреем Сашенцовым и Виктором Кременюком. И наш еще заочный гость Константин Эгерт, журналист, международник, тоже пока еще на связи. Константин, как вы считаете, вот оптимальный ли механизм воздействия на Сирию нашли в результате проб и ошибок России и США?
Ну, как раз мне очень хотелось бы подойти к этой теме, вот когда раньше один из коллег, кажется, Константин Сашенцов, говорил о том, что найдено решение сирийского кризиса. Ну вот, с одной стороны, да, это такое действие в очень правильном, наверное, направлении, которое могло бы привести к ну, как минимум изменению ситуации с химическим оружием в Сирии, которое, напомню, обладает первыми в мире запасами этого там, зарина и прочих страшных вещей. Но вот сегодня, что, мне кажется, не обратили внимания, ну или точнее обратили внимание уже ближе к вечеру, на Валдайском форуме Путин сказал, что Россия не может гарантировать, что Башар Асад и его режим выполнят вот эти договоренности, действительно пойдут на полную ликвидацию химического оружия. Нам история показывает, что ближневосточные диктаторы вот такого типа, как Асад, берем того же Саддама Хусейна в качестве примера, они живут, в общем-то, в своем мире, они не очень хорошо понимают, поскольку они живут в изоляции, как работает международная дипломатия, какие интересы у других стран, какие надежды. Они всегда заботятся, прежде всего, очень о своих узко понимаемых интересах, своих режимов. И, честно сказать, у меня надежда на то, что Асад полностью разоружится, примет международных инспекторов, примет международный контингент, который должны вывозить все это оружие чуть ли не 2 года, его где-то ликвидировать, это, по-моему, в общем, все-таки шансы этого крайне невелики. Скорее всего, Асад будет стремиться потянуть время и выиграть максимум времени для своего режима, и будет придумывать разные отговорки. Ну, помните, как это было в свое время в Ираке в 90-х годах. И если мы вспомним, то единственным, так сказать, добровольно разоружившимся диктатором за последнее время был Муаммар Каддафи, который отказался от собственных программ производства разного рода оружия массового уничтожения, когда в 2003 году, сразу после победы, американской победы в Ираке, потому что тогда все страшно испугались, что вот придет дядя Сэм и всем плохим ребятам надает свои дубинки. А сейчас этой ситуации нет. У администрации Обамы нет политики на Ближнем Востоке, собственно, у нее, по-моему, нет вообще никакой политики. И, конечно, Асад в этих условиях и Путин в этих условиях будут вести себя так, как они считают нужным, максимально ослабляя Соединенные Штаты, максимально отодвигая, так сказать, ослабляя их и сокращая их возможности влиять на ситуацию. И поэтому я бы пока все-таки постерегся говорить о гигантском успехе этого дела. Договоренность есть. Но впереди лежит масса проблем. И более того, если Асад начнет сопротивляться разоружению и придумать разные поводы, чтобы этого не делать, то возникнет 100% та же самая ситуация, которую мы видели до последнего времени. Соединенные Штаты скажут, надо наказывать Асада, нужно применять там, знаю, вооруженную силу или что-то еще. Россия скажет, нет, ни за что. И опять на колу мочало начинать сначала, мы пойдем в Совет Безопасности, который полностью парализован тем, что в нем есть противостоящие друг другу страны, как в холодной войне, которые могут применить право вето. Так что я бы думаю, что метод выбран правильный, но больно сложный клиент, откровенно говоря, даже если считать, что Лавров и Керри, в общем, судя по всему, довольно откровенно и так честно друг с другом поговорили.
Спасибо. Вопрос Андрея Сашунцова. Вы согласны с Константином, что Асад просто морочит голову международному сообществу, а не стремится к химическому разоружению?
Я думаю, есть качественная разница между Асадом и Хусейном, и Асадом и Каддафи. Во-первых, он человек молодой. Во-вторых, вовлеченный в международный политический процесс гораздо глубже, чем Хусейн. Все же Ирак в правлении Саддама Хусейна это была такая автаркия, изолированное государство, которое вело странные войны со странами, которые, казалось бы, должны были быть его партнерами. В этом смысле Асад, как показывают, кстати, его даже контакты с Соединенными Штатами накануне вот начала этой гражданской войны в 2011 году, это был вполне рукопожатный лидер. С ним все встречались. Большое количество торговых соглашений, двусторонние саммиты. Известно, значит, что у Керри даже вроде бы личные отношения были приятельские с Асадом. В этом смысле разворот оценок, который на Западе произошел, он довольно спонтанен, довольно странен, хотя, в общем, понятна их аргументация. Я думаю, что не соглашусь с Константином в том, что значит, ситуация в тупике. Во-первых, я говорил о том, что нам удалось избежать усугубления этого кризиса. Мы вышли из из кризиса, который состоял в возможности внешней военной интервенции в этот конфликт. Это усугубило бы все существующие ключевые проблемы внутри этой гражданской войны. Сама война может продолжаться еще долго. И там, может быть, несколько лет. Видимо, тенденция в пользу Асада сейчас. Но если бы американцы начали всю же военную кампанию против Сирии, то к хорошему бы это точно не привело. Во-первых, что планировалось? Американцы планировали осуществить краткосрочное военное вторжение в Сирию на стороне экстремистов, повстанцев, под предлогом, в котором есть крупные элементы постановки с целью не допустить использования химического оружия как сирийским правительством, так, американцы прямо об этом говорили, и другими силами, включая повстанцев. То есть, получается странная, абсурдная ситуация. В чем цель этой военной кампании? Учитывая, что американцы не собирались направлять войска, а только кратковременно побомбить. В американской прессе такой сатирической даже появилась такая маленькая заметка о том, что, ну, в общем, были так немножко искажены слова Обамы, который якобы на пресс-конференции заявил, что, поверьте мне, наш удар будет краткосрочным и абсолютно бесцельным. Вот в этом контексте, мне кажется, американцы должны вспомнить опыт своего участия в, или попытку своего участия в урегулировании крупных конфликтов на Ближнем Востоке, прежде всего в Ираке. По сути, ведь инициатива сейчас целиком находится у американцев. Никто не, включая Россию, никто не готов с ними принципиально спорить языком, вот что называется, hard power, языком силы. У американцев достаточно и политической воли, и военных возможностей осуществить то, что они хотят в Сирии. По сути, единственное, что их остановило, это как бы запоздалое ощущение того, что это неэффективный механизм решения проблемы. Я напомню, что в Ираке они, попытавшись, ну, в общем, сперва довольно эффективно одержав победу над армией Ирака, оказались абсолютно неспособны, во-первых, понять вот пестроту, многообразие межэтнического, межконфессионального состава населения иракского, и, главное, не смогли предотвратить начало гражданской войны там. Количество жертв, внутренне перемещенных лиц и беженцев в Ираке превышает несколько миллионов человек. Гибели международные наблюдатели зафиксировали около миллиона. Эти данные, в общем, они как-то не на поверхности. И при этом американцы имели там в лучшие годы там, до 250 тысяч солдат и еще столько же контрактников, наемников, по сути. Но даже этого числа войск не хватило, чтобы остановить эту гражданскую войну, которая оказалась главным убийцей в Ираке. А сейчас новости, которые из Ирака приходят, они преимущественно о терроризме. В общем, по сути, оказались загнаны внутрь те проблемы, которые всплыли в момент прихода американцев. Я думаю, что люди, которые из карьерного чиновничества в администрации Белого дома и Госдепартамента, и Пентагона участвовали в принятии решений по поводу сирийского случая, они прилагали все усилия, чтобы не допустить или отсрочить удар США по Сирии. Этот удар, он поставил бы гораздо больше проблем, чем решил бы.
Вопрос Виктора Александровича Кременюку. Как, по-вашему, воспринимается ли позиция России как защита персонально Башара Асада на посту президента? Или мировое сообщество допускает, что Кремль просто выступает в роли миротворца?
Ну, вы знаете, я как раз немного здесь, так сказать, буду отличаться от своих коллег и достаточно скептически отношусь к этому. Понимаете, что фактически сделали по инициативе Москвы? Передали контрольную ситуацию в руки Асада. Теперь все зависит от него. Вот он уже где-то выступил вчера или сегодня, сказал, а вы знаете, это будет стоить $1 миллиард, да? То есть, так сказать, дорого, могу не потянуть, пусть американцы платят. То есть уже, так сказать, начинаются какие-то телодвижения, которые показывают, что Асад отнюдь не горит желанием немедленно бросаться и выполнять, так сказать, то, о чем договорились Россия и США. Вот если бы удалось, допустим, нашей дипломатии сделать так, чтобы с инициативой передать химическое оружие по международному контролю выступил сам Асад, Сирия, а Россия и США сказали бы, да, хорошая идея, давайте-ка мы, так сказать, эту идею попробуем использовать, чтобы отложить или, так сказать, вообще избежать бомбежек Сирии, так сказать, вообще удара по Сирии. Тогда было бы немного иначе. А так фактически Москва сказала, давайте сделаем так. Ну, это, кстати, теперь ответственность на Москве лежит, так сказать. А если не получится соглашение, то к кому с претензиями обратиться Обама? Так к Путину и скажет, ну что же вы пообещали, ничего не сделали, так сказать, я готов был ударить, а вы ничего. Вот, так сказать, после этого верь вам. Понимаете, такая сложная вещь. Если уж великие державы хотят контролировать ситуацию, никому нельзя передоверять контроль за этой ситуацией. Они должны сами на себя брать. А тут получилось так. Ну, встретились там в Женеве, Лавров, Керри, что-то поговорили и так далее, и так далее. После этого теперь говорят, ну вот пусть теперь Асад будет нас, так сказать, ублажать. А он не будет. Ему нужно бороться, ему нужно выживать, ему нужно, так сказать, отстаивать свои какие-то интересы, личные, так сказать, там, групповые, клановые и так далее. И глядишь, так сказать, может быть, в состав этих интересов, в список интересов, ликвидация химического оружия не входит. То есть, так сказать, риск повысился, риск, что ситуация выйдет из-под контроля, и это, конечно, приведет к тому, что обе великие державы будут недовольны друг другом. Вашингтон будет считать, что Россия, так сказать, взялась за дело, которое не может выполнить, а Россия будет считать, что Вашингтон ее не понимает, и, в общем, короче говоря, может получиться раздрай. Вот это вот то, что меня смущает вот вокруг этой ситуации. Что касается самой идеи, так сказать, я не знаю, конечно, нужен был бы удар или не нужен был. Я как раз не отношусь к числу тех, которые выступают за применение hard power, то есть за применение грубой силы. Хотя понимаю, что иногда без этого не обойтись. Иногда, чтобы отдернуть того или иного диктатора, приходится применять силу. Но в данном случае, еще раз говорю, понимаете, вот ситуация затягивается. Вот что плохо. Это жертвы дополнительные, это сохранение напряженности. Турция в напряженном состоянии, Иордания в напряженном состоянии, и Ливан в напряженном состоянии, и те, кто интересуется, Франция, там, Россия и прочие страны, тоже. Короче говоря, вот эта вот рана не заживает, гнойник может образоваться, и вряд ли это будет на пользу и Сирии, и международному сообществу.
Спасибо,
вот,
Виктор
сейчас,
Александрович.
Конечно, да. Вопрос такой очень важный, я бы сказал, рубежный. Вот все-таки кто-нибудь найдется, который в эту ситуацию поставит под контроль и переломит ее в сторону завершения? Или никто не сможет? Тогда, вы знаете, печальная картина, что никто ни в этом мире, ни ООН, ни Советы Безопасности, ни великие державы, никто не может претендовать вот на то, что мы управляем существующим миропорядком. Нету.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте. Ростовская область, Владимир. У меня вопрос Виктору Александровичу Кременюку. Не считаете ли вы, что одной из основных причин, по которой американцы считают Россию враждебной страной, является растущее понимание того, что Россией, ядерной державой, сегодня управляет путинская мафия, способная ради сохранения своей власти пуститься во все тяжкие? Спасибо.
Ну, спасибо вам за вопрос такой интересный. Я не думаю, что вы знаете, так сказать, здесь в отношении населения американского большую роль играет, кто чем управляет. Просто американцы понимают, что Россия – это ядерная держава, равная Соединенным Штатам. Держава, которая может разгромить Соединенные Штаты, еще уничтожить Соединенные Штаты в течение там пары часов. Это уже предопределяет отношение к любой России, коммунистической, некоммунистической, капиталистической. Это страна, которая может угрожать безопасности Соединенных Штатов. И поэтому с ней нужно, кстати, либо держать ухо востро, либо дружить. А вот как раз то, что не получается дружить, то, что вот, так сказать, как-то так наши президенты не очень чинятся, демонстрировать свое, скажем так, недружелюбие. Там Путин отказался ехать в Штаты, Обама отказался ехать в Москву, хотя был в Петрограде. Это, ну, всем такая демонстрация, мы друг друга не любим и не очень-то хотим сотрудничать. Вот это уже, я бы сказал так, из категории легкомыслия, потому что дело не в том, кто кому нравится, а дело в том, что на крупных ядерных державах лежит особая ответственность, которая трансформируется в их ответственность за нераспространение ядерного оружия, за контроль над стратегическими вооружениями, за ситуацию в Европе, за ситуацию на Дальнем Востоке, за ситуацию на Ближнем Востоке. Они обязаны найти в себе силы и ответственность для того, чтобы выполнять эту роль. А вот если люди будут убеждаться в разных странах, что они не способны эту роль выполнить, вот тогда беда.
Да, тогда Андрей Сушенцов вопрос. Как по-вашему, способна ли вот Россия, взяв на себя ее теперь ход, справиться с этой ролью?
Ну, давайте вспомним, что прецеденты осуществления разоружения международными инспекторами, они существуют. Тот же Ирак в середине и в конце 90-х годов, он полностью практически, да, по сути, полностью был лишен, утилизовал весь свой арсенал химического и биологического оружия. Произошло это в результате того, что один из членов кабинета министров Ирака и даже вроде бы родственник Саддама Хусейна бежал то ли на Запад, то ли, в общем, куда-то, и выдал информацию об этой программе. Значит, Ирак в тот момент предпочел пойти на сделку с международными инспекторами и довольно эффективно утилизовал весь свой химический арсенал и арсенал биологического оружия. По сути, американское вторжение в 2003 году не смогло предъявить никаких значимых свидетельств того, что хоть какое-то оружие массового уничтожения у Ирака было на тот момент. Хотя вот вся эта большая кампания накануне войны с Ираком, она была вот про то, что якобы у него там остаются какие-то еще запасы. Поэтому это возможно, как показал, значит, ливийский случай, это возможно добровольно, как показал иракский случай, это возможно добровольно-принудительно, как показывает сейчас сирийский случай, я не вижу ни одной черты, которая бы показывала, что тенденция негативна. Сирийское руководство сотрудничает. Даже вот эти оговорки о том, что это дорого, это может быть не больше, чем, значит, упоминание, на какие жертвы идет сирийский народ для того, чтобы избежать военной агрессии против него самого. Асад, мне кажется, вот как раз один из тех людей, кто предельно адекватно понимает серьезность ситуации, и вряд ли он заинтересован избыточно усложнять жизнь, в том числе для России. А с российской стороны, мне кажется, что необходимые компетенции, квалификация и политическая воля, главное, для того, чтобы довести это до конца, она присутствует. Вспомним, что министр Лавров, он в бытность свою постоянным представителем России при ООН, и до этого работая в аппарате ООН, очень глубоко был вовлечен как раз в программу по разоружению Ирака. И, может быть, это вообще одно из главных его, одна из главных квалификаций, которые у него есть как у дипломата. Поэтому я не сомневаюсь, что он способен отличить черное от белого и понять, и не допустить, чтобы Россию ввели в заблуждение. И я думаю, что сейчас в интересах всех участников этого процесса, начиная от Сирии и кончая Соединенными Штатами, разумеется, России тоже, прийти к полному и окончательному разоружению Сирии, никакого ни тактического, ни стратегического оружия в этом внутреннем конфликте оружие массового уничтожения не играет, я имею в виду в Сирии. Поэтому ликвидация этого оружия – это, по сути, жест доброй воли со стороны сирийцев. И я не думаю, что они заинтересованы создавать избыточные препятствия на этом пути сейчас.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Добрый вечер. После того, как Медведев, посовещавшись с Путиным, решили назначить Путина президентом, да, перед этим полностью развалив экономику России, началась эскалация, изоляция России от всего цивилизованного мира. И на внутреннем, и на внешнем фронте. На внутреннем это и фактически запретительный закон о проведении митингов и демонстраций. Это закон о так называемой клевете, аналог советской статьи, заведомо ложные измышления, порочие советский общественный и государственный строй. Да? Это пресловутый закон Димы Яковлева. Это диктат для бывших республик Советского Союза, такие как Украина, Армения, Молдавия, запрет на вступление в Евросоюз, да? На внешнем фронте это поддержка всех одиозных режимов и Северной Кореи, и Ирана, и осады в Сирии. Хотя Путин прекрасно знает, что он международный преступ, и конвенцион запрещает применение химического оружия в войне, не то что против мирных граждан, да? Вот у меня вопрос. По телевизору постоянно антиамериканская пропаганда. Сноудена выдает за правозащитника, правозащитные организации выдают за вражеских агентов. Да? Все это ведет к холодной войне, я так понимаю. У меня вопрос. Советский Союз был не чета путинской России. Это воровское государство. Оно не способно ни на что. У меня вопрос. Почему Путин думает, что в новой холодной войне он выиграет?
Давайте, Виктор Александрович, переадресуем вопрос. Вы согласны с тем, что попахивает холодной войной вот второго издания?
Ну, а почему же нет, так сказать? В принципе, ничего, никаких вариантов исключать нельзя. Кто-то хорошо назвал нынешний состояние дел холодным миром. Ну, от холодного мира до холодной войны один шаг. Вот, потому что, ну, как это коротко объяснить по телефону, да, почему? Ну, потому что, чтобы развивать дальше отношения с Соединенными Штатами, Россия должна, конечно, была, так сказать, пройти какую-то дистанцию в своем внутреннем развитии, в управлении своей экономикой и так далее. Она эту дистанцию не прошла. В силу разных причин. И поэтому, конечно, для американцев она перестала быть потенциально привлекательным партнером. Ну, а раз, так сказать, привлекательный, непривлекательный партнер, ну, для Германии, может быть, отчасти привлекательный партнер, для Китая, да, но не для Штатов. Ну, и тогда разговор другой, так сказать, потому что тогда эта страна превращается либо в обузу, либо в препятствие. Ну, а, соответственно, американцы есть американцы. Как бы, так сказать, мы там не возражали против их, так сказать, исключительности, особенности. Давайте не забывать, самая богатая страна в мире, да, страна, которая оказывает огромную помощь всему остальному миру, всем несчастным, всем странам, так сказать, никто бы такой помощи, как Америка, не оказывает. Поэтому сказать, американцы считают, что и все, кто против них, ну, заслуживают наказания. В общем, ситуация действительно складывается такая, когда элементы холодной войны могут появиться в любой момент.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Кто это, я?
Да, да, ваш вопрос нашим гостям.
Я, да? Очень кратенько, новенько. Это, если не ошибаюсь, в 70-х годах 18 века в США развернулась, значит, коммерческая торговая война тогда независимыми штатами. Это представляло угрозу, потому что было опасное вторжение англичан. И эти штаты объединились, создали единое государство, чем преодолели всякие угрозы. Вот не кажется ли вам, что сегодня человечество находится в какой-то аналогичной ситуации, когда сильный мир сего, не будучи неспособный договориться, нуждается в некой наднациональной, надгосударственной воле, которая превышала бы весь национальный суверенитет и России, и Китая, и США, и прочее. Не кажется ли вам, пора создавать мировое государство, где президент будет им дальнейшее решать все вопросы вот такого порядка? Благодарю.
Спасибо, но каким-то прообразом этого механизма является Организация Объединенных Наций. Вот вопрос Андрея Сушенцова. В чем вы видите вот и кризис этой структуры, и ее неспособность повлиять на ситуацию?
Ну, начнем с того, для чего создавалась Организация Объединенных Наций и главная ее институт — Совет Безопасности. В первую очередь, не допустить войны между постоянными членами этого Совета Безопасности. И с этой точки зрения Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности, он свою функцию выполняет отлично на протяжении всех этих десятилетий. Страны даже в период самого острого противостояния, как во время конфликта в Грузии в 2008 году, имели эту площадку как возможность, во-первых, выпустить пар как минимум, а как максимум, значит, возможность обмениваться сигналами по поводу своих оценок и приходить или не приходить к какому-то заключению. С самого начала существования этой организации и Совета Безопасности как таковой были прецеденты, когда организация не справлялась с какими-то возникающими крупными конфликтными очагами, как там, допустим, конфликт в Корее. Международные войска, которые туда были отправлены под флагом ООН из-за такой странной тогда ситуации, возникшей во время голосования в Совете Безопасности. Поэтому сейчас я не вижу тут какого-то паралича в Совете Безопасности по поводу этого решения сирийского. Россия часто обвиняет, что она якобы блокирует все инициативы. Страной, которая чаще всего применяет право вето в Совете Безопасности, является Соединенные Штаты Америки. Статистика это показывает. сейчас просто такой горячий вопрос, в котором, получается, Россия, но вместе с Китаем, надо не забывать, оказывается страной, которая готова использовать право вето. В 2003 году это была Франция. Россия не была так ярко против этой войны. Ну, в смысле, она выступала против, но ярче других, конечно, выступал французский президент. И тогда тоже говорили о, значит, кризисе Совета Безопасности и прочее, прочее. Понимаете, мировое государство – это очень далекая перспектива. Сейчас, по сути, речь идет о том, чтобы уменьшить количество анархии в международных отношениях. Вот мы привыкли думать, что после окончания холодной войны, значит, главную ответственность за порядок в мире взяли на себя Соединенные Штаты. И, видимо, какое-то время это действительно было так. И они так думали, и в мире большинство с ними были готовы согласиться. На короткое время даже Россия. Но практика показала, что ресурсов одного государства, даже самого богатого, даже самого сильного, недостаточно, чтобы управлять анархией во всех этих регионах. И более того, США в каком-то смысле показали себя, ну, к сожалению, неопытной в плане урегулирования сложных конфликтных ситуаций, где замешаны межэтнические проблемы, межконфессиональные. У США, по сути, оказалась недостаточно развита экспертиза таких знания таких сложных международных проблем. Хотя, казалось бы, там собраны ведущие международники в мире, и они, с языком тоже должно быть у них все в порядке, со знанием иностранного языка. Поэтому, в общем, понимаете, международные отношения развиваются не по учебнику, а как бы так эмпирически, вот шаг за шагом. Кто мог себе представить год назад или даже несколько месяцев назад, когда, значит, дух обсуждений в российско-американских отношениях был остро, значит, негативным в адрес России, значит, вот эта логика сегодня уже звучала. Все вот эти меры, которые Россия приняла, они воспринимаются на Западе как, значит, какое-то отступление от неких норм, идеалов, критериев, каких-то стандартов. А сейчас обсуждение, по сути, сместилось в сторону, пусть конкурентного, но партнерства в отношении решения вот этой сирийской всей проблемы. Это видно и по прессе, это видно по заявлениям официальных лиц. Поэтому я думаю, что холодная война слишком сильно сказана. Все же надо не забывать, что потенциал России и США несопоставим. Не был сопоставим в каком-то смысле потенциал Советского Союза с американским. Единственным критерием, по которому он был сопоставим, это была военная мощь. То обстоятельство, что Россия по-прежнему может уничтожить Соединенные Штаты в считанные часы, это действительно факт, но, по сути, этот факт отошел в область такого абстрактного мышления. Мы привыкли думать, что мы можем друг друга уничтожить быстро. И важно, чтобы любая новая администрация, как наша, так и американская, помнила это и держала это вот в оперативной памяти. Потому что было ощущение, например, в 2008 году, судя по вот вновь открывающимся свидетельствам, в Белом доме в августе 2008 года всерьез обсуждалась возможность вовлечения в конфликт на стороне Грузии, использования американских вооруженных сил для содействия Грузии. И только, значит, какой-то здравомысленный вопрос, заданный вовремя, там, готовы ли мы воевать с Россией из-за Грузии, он как-то остудил этот пыл, эти дискуссии. Поэтому я думаю, что мировое государство, идея довольно абстрактная, вряд ли на нашем веку дойдет до ее осуществления. Я не вижу паралича международных структур, которые занимаются разрешением этого сложного конфликта. Более того, значит, добавление элементов равновесия в мировое регулирование, мне кажется, здоровой тенденцией. Одностороннее поведение США в конфликтах на протяжении последних 10 лет, оно, по-моему, раздражало всех, включая, в конце концов, самих американцев. Опросы говорят сейчас, что американцы не хотят вторжения в Сирию. В этой связи, я думаю, что драматического ничего не происходит. И, может быть, тут надо еще же вспомнить, что между Россией и США нет никакой фундаментальной институциональной экономической базы, которая позволяла бы странам друг на друга смотреть заинтересованно. Россия – это очень безопасный для критики предмет во внутренней политике США, во внутриполитической дискуссии. Никто не пострадает, если поругать Россию. В России, в общем, тоже никто не пострадает, если поругать США лишний раз. Население как-то к этому привыкло, в общем, смотрит так, ну, дружелюбно, но с некоторым недоверием на американцев. В общем, тут, мне кажется, есть какая-то такая норма своеобразная в этих отношениях, которая позволяет смотреть с оптимизмом на развитие событий.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя. Добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир, Нижегородская область. Господа эксперты, а вы не считаете, что имидж Путин и Миша Россиева пошел вниз, это с тем, что Россия до зубов вооружила Сирию и до сих пор ее вооружает. Вот такой вопрос. Спасибо.
Виктор Александрович, как вы считаете, знает ли вот мировое международное сообщество о тех масштабах российских поставок вооружения в Сирию, какие на самом деле были осуществлены?
Конечно, знаю. Здесь все-таки действительно нужно как-то испытывать чувство ответственности, потому что мы оружием своим кого угодно вооружали. Ирак, да, там где-то на 9, по-моему, миллиардов туда навезли. Сирию, Ливию, Афганистан в свое время, понимаете. В общем, наш, так сказать, военно-промышленный комплекс работал вовсю, производил гигантское количество вооружений, и мы поэтому даже, так сказать, ну, на втором месте после Америки по объему вывоза вооружений. Причем специфика в том, что вывозили наше вооружение, вообще везли в основном вот такие вот страны с диктаторскими режимами. Поэтому в какой-то степени, конечно, мы пожинаем плоды вот того периода, когда вот мы таким образом действовали. Это, конечно, создает какое-то, скажем, ощущение особой ответственности России перед Сирией, вот перед Асадом, раз уж мы ему помогали, раз уж мы ему создали вот довольно сильную армию, там, которая все продолжает сражаться, ну, мы должны и дальше продолжать, так сказать, его снабжать. И даже такой аргумент в нашей позиции был, мол, это по ранее заключенным соглашениям мы поставляем. Ну, конечно, когда наступает эпоха там, или фаза гражданской войны, наверное, нужно пересматривать эти ранее заключенные соглашения. Не нужно продолжать вот так вот говорить. Мы об этом 5 лет назад подписали соглашение и сегодня поставляем. Но, тем не менее, конечно же, сказать, надо понимать, что в целом ряде случаев, в данном случае с Сирией, мы являемся той страной, которая создала сирийский военный комплекс, которая обеспечила сирийскую армию оружием, и они сегодня это оружие используют. Используют ли они его для химических атак, я не знаю. Хотя вот Владимир Владимирович сегодня, кстати, говорил, какой-то нашли снаряд, на котором написано «сделано в СССР». Но в любом случае понятно, что и вертолеты, которые летают, и самолеты, которые летают, и танки, которые ездят, это видно, мы можем видеть на экране телевизора, все это советского или российского производства.
Давайте Андрею Сушенцову дадим слово. Как по-вашему, следует ли Кремлю прервать этот поток вооружений по устаревшим договоренностям, которые не иссякают до сих пор?
Вы знаете, я думаю, что, во-первых, Сирия уже сейчас так напичкана оружием, которое попадает в самые разные руки. И в этой связи убежден. И, кстати, вот инцидент в турецком воздушном пространстве, когда один из российских самолетов был принудительно посажен, значит, обыскан, он показывает, что есть ограничения на пути снабжения сирийской армии, значит, какими-то устройствами. Нет никаких таких явных свидетельств, что мы поставляем туда оружие, которое сейчас используется в ходе конфликта, конкретно сейчас. Потом надо помнить, для чего именно вооружалась Сирия, и воспринимать происходящее сейчас там как в контексте региональной безопасности. Все же Сирия не находилась в изоляции международной в этом контексте. И внутриполитическая такая этноконфессиональная ситуация внутри Сирии, она довольно сложная. Там правит алавитское меньшинство. Я думаю, что сейчас все телезрители новостей, они могут уже эту картину воспроизвести. Алавитское меньшинство, суннитское большинство, много меньшинств еще, курды, христиане. Кто-то арабы, кто-то вот курды этнические разные. Пестрый состав. Государство в этих границах появилось только в конце этой колониальной эры, после Второй мировой войны. По сути, это вот после Первой мировой войны, разумеется. По сути, Сирия вооружалась для войны против Израиля. А сейчас, получается, им приходится вести антипартизанские действия, и сирийская армия должна переквалифицироваться. Так что это разные вещи.
Спасибо. Напомню, что сегодня темой нашей беседы были взаимные упреки между Москвой и Вашингтоном, которые должны уступить место конструктивному сотрудничеству. Об этом мы побеседовали со старшим преподавателем кафедры анализа международных проблем МГИМО Андреем Сушуцовым. Он был в нашей студии. А на прямой телефонной связи у нас был Виктор Кременюк, замдиректор Института США и Канады, Российской академии наук и независимый журналист Константин Эгер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Марк Шильман и Наталья Гуреева.